Глава 22. Мы едем по Среднему Западу, радио в машине настроено на какую-то АМ-станцию, и диктор по радио говорит, что доктор Сара Левенштайн была светочем нравственности и надежды в пустыне всеобщей бездуховности. Доктор Сара была честным, бескомпромиссным и высоконравственным человеком и не принимала ничего, кроме стойкой и непреклонной добродетели. Она была бастионом честности и прямоты, прожектором, который высвечивал все зло мира. «Доктор Сара, — говорит диктор, — навсегда останется в наших сердцах и душах, потому что собственный ее дух был несгибаем и не...» Голос умолкает на полуслове. Ему она бьет по спинке моего сиденья как раз в районе почек и говорит: «Только не надо опять!» Она говорит: «Не надо решать свои внутренние проблемы за счет невинных людей!» Я говорю, чтобы она прекратила сыпать обвинениями. Может быть, это все из-за пятен на солнце? Эти поговорить голики, эти послушать фобы. Баюльная песня звучит у меня в голове. Все получилось так быстро, что я этого даже не замечаю, я уже засыпал. Кажется, я еще больше теряю контроль, я могу убивать во сне. Несколько миль тишины, мертвый эфир... как это называется у радиожурналистов. Потом радио снова включается, и уже другой диктор говорит, что доктор Сара Левенштайн была высоким моральным критерием, по которому миллионы радиослушателей мерили свою жизнь. Она была пламенеющим мечом в деснице Господа, посланная сюда, чтобы изгнать нечестивцев из храма. И этот диктор тоже умолкает на полуслове. Мона бьет по спинке моего сиденья и говорит: «Это не смешно! Эти радиопроповедники, они же живые люди!» А я говорю: «Я ничего не делал». А Эллен с устрицей смеются. Мона сидит, скрестив руки на груди. Она говорит: «Уважения у тебя никакого. Вообще никакого. Вот так вот просто бросаться силой, которая уже миллион лет». Мона хватает устрицу за плечи и толкает его со всей силы, так что он бьется боком о дверцу. Она говорит: «И ты тоже!» Она говорит: «Диктор на радио, он такой же живой, как свинья или корова!» Теперь на радио играет легкая танцевальная музыка. У Эллен звонит мобильный, она нажимает на кнопку приема и прижимает трубку к уху. Она кивает на радио и произносит одними губами: «Сделай потише!» Она говорит в трубку: «Да?» Она говорит: «Да, я знаю, кто это. Вы мне скажите, где он сейчас? И как можно точнее». Я убавляю громкость. Эллен слушает и говорит: «Нет». Она говорит: «Мне нужен белый с голубым бриллиант. 75 каратов, фигурная огранка. Позвоните мистеру Дрешеру в Женеву, он знает, что именно мне нужно». Мона вытаскивает из-под сиденья свой рюкзак, достает упаковку цветных фломастеров и толстую тетрадь в обложке из темно-зеленой парчи. Она открывает тетрадь, кладет ее на колени и что-то пишет в ней синим фломастером. Потом убирает синий и открывает желтый. И Эллен говорит: «Неважно, какая охрана, в течение часа все будет сделано». Она выключает телефон и бросает его на сиденье. На сиденье между нами ее ежедневник. Она открывает его и пишет какое-то имя и сегодняшнее число. Книга на коленях у Моны — ее зеркальная книга. Она говорит, что у каждой уважающей себя ведьмы есть такая зеркальная книга. Что-то вроде... дневника и поваренной книги, куда записывают заклинания, ритуалы и вообще все, что связано с колдовством. «Например», — говорит она и зачитывает из зеркальной книги, «Демокрит утверждает, что можно вызвать грозу, если сжечь голову хамелеона в огне на дубовых дровах». Она подается вперед и говорит мне прямо в ухо: «Знаешь, Демокрит, корень как в демократии». И я считаю раз, я считаю два... я считаю три. «А чтобы заткнуть человека, — говорит Мона, — ну, чтобы он прекратил болтать, надо взять рыбу и зашить ей рот. Чтобы вылечить боль в ухе, — говорит Мона, — нужно взять семя вепря, когда оно истекает из вагины самки. В иудейской магической книге Сефера Разим есть такой ритуал. Нужно убить черного, еще слепого щенка, до того, как у него откроются глаза, потом написать на табличке проклятие и вложить табличку в голову щенку, потом запечатать его пасть воском и спрятать голову под порогом дома того человека, которому предназначается проклятие, и он никогда не заснет. «Теофраст утверждает, — читает Мона, — что пионы надо рвать по ночам, потому что если пока ты рвешь пионы, тебя увидит дятел, ты ослепнешь, а если дятел увидит, как ты подрезаешь пионом корни, у тебя приключится выпадение ануса». И Эллен говорит: «Жалко, что у меня нет рыбы». По словам Моны, нельзя убивать людей, потому что убийство отдаляет тебя от человечества. Убийство оправдано только тогда, когда ты убиваешь врага, поэтому надо сделать так, чтобы жертва стала твоим врагом. Любое преступление оправданно, если ты делаешь жертву своим врагом. Со временем все люди в мире станут твоими врагами. «С каждым новым убийством, — говорит Мона, — ты все больше и больше отчуждаешься от мира. Ты убеждаешь себя, что весь мир против тебя». Когда доктор Сара Ловенштайн только начинала свое радиошоу, она не набрасывалась на каждого, кто звонил с руганью и обличениями, — говорит Мона. У нее было меньше эфирного времени, и аудитории у нее было меньше, и ей действительно, как мне кажется, хотелось помочь людям. И, может быть, это все из-за того, что на протяжении многих лет ей звонили по поводу тех же самых проблем — нежелательная беременность, разводы, семейные неурядицы. Может быть, это все из-за того, что ее аудитория выросла и передачу перенесли на прайм-тайм. Может быть, это все из-за того, что она стала зарабатывать больше денег. Может быть, власть развращает. Но она не всегда была такой сукой. «Единственный выход, — говорит Мона, — это признать свое поражение и позволить миру убить меня и Эллен за наши преступные деяния. Или мы можем покончить жизнь самоубийством». Я спрашиваю: «Это что, очередная веганская чепуха?» И Мона говорит: «Нет, на самом деле это Карл Маркс». Она говорит: «Когда ты убил человека, есть единственный способ вернуть себе связь с человечеством». Она говорит, справляясь по книге: «Есть единственный способ вернуться в ту точку, где мир не будет тебе возмездием, где ты не один». «Дайте мне рыбу, — говорит Эллен, — и иголку с ниткой. Но я не один. У меня есть Эллен». Может быть, именно поэтому столько серийных убийц работают в паре, потому что это приятно — знать, что ты не один в мире, где только враги и жертвы. Неудивительно, что Вальтруда Вагнер, австрийская ангел смерти, убедила своих подруг убивать вместе с ней. Это кажется очень естественным. Мы с тобой против целого мира. У Гарри Левингдона был его брат Таддеуш. У Кеннета Бьянчи был Анджело Буоно. У Ларри Биттейкера — Рой Норрис. У Дуга Кларка — Кэрол Банди. У Дэвида Гора — Фред Уотерфилд. У Гвен Грэхем — Кати Вуд. У Дуга Грецлера — Вилл Стилмен. У Джо Каллингера — его сын Майк. У Пата Керни — Дэйв Хилл. У Энди Кокоралейса — брат Том. У Лео Лейка — Чарльз Нджи. У Генри Лукаса — Отти Стул. У Альберта Ансельми — Джон Скализе. У Алена Майкла — Климон Джонсон. У Дуга Бегемера — Кейт Косби. У Яна Брейди — Майра Хиндли. У Тома Брана — Лео Мейн. У Бена Брукса — Фред Триш. У Джона Брауна — Сэм Кедзи. У Билла Барка — Билл Хэр. У Эркина Бэрроуза — Ларри Таклин. У Джо Бакса — Мариона Маку. У Брюса Чайльдза — Генри Маккенни. У Элтона Калмана — Дебби Браун. У Энн Френч — ее сын Билл. У Фрэнка Газенберга — его брат Питер. У Дельфина Гонзалес — ее сестра Мария. У доктора Тита Херма — доктор Том Олги. У Амелии Саш Энни Уолтерс. 13% всех известных серийных убийц работали в паре или в группе. В камере смертников в калифорнийской тюрьме Сен-Квентин Рэнди Крафт, убийца по талонам, играл в бридж с Дугом Кларком, закатным убийцей, Ларри Биттейкером по прозвищу Клещи и убийцей с большой дороги Биллом Бонином. В общем, на эту четверку приходилось 126 жертв. У Эллен Гувер Бойль есть я. «Когда начнешь убивать, уже невозможно остановиться», — сказал Бонин одному журналисту. «Убивать с каждым разом все проще и проще». Вынужден согласиться, это превращается в дурную привычку. По радио говорят, что доктор Сара Ловенштейн была ангелом добра, не имеющим себе равных по силе и влиянию, десницей Божьей, честью и совестью этого мира, погрязшего в непотребствах мира греха и жестокости мира скрытых. Неважно, сколько людей умирает, все равно все остается по-прежнему. «Ну давай, докажи, что ты крут», — говорит устрица, кивая на радио. «Убей и этого мудака тоже. Я считаю 37, считаю 38, считаю 39. С тех пор, как мы выехали из дома, мы уничтожили 7 экземпляров смертоносного стихотворения. Изначальный тираж был 500 экземпляров. Стало быть, 306 экземпляров уже охвачено. Остается 194. В газетах было написано, что парень в черной кожаной куртке, который просвистел мимо меня на переходе, был донором. Издавал кровь каждый месяц. Он 3 года провел за границей, в слаборазвитых странах, в составе Корпуса мира, рыл колодцы для прокаженных. В Ботсване он отдал часть своей печени девочке, которая отравилась ядовитыми грибами. Он работал оператором на телефоне, когда проводили благотворительную кампанию против какой-то неизлечимой болезни. Я, правда, забыл, какой. И все-таки он заслуживал смерти. Он обозвал меня придурком. Он меня толкнул. В газетах была фотография. Мать и отец плачут над гробом моего соседа сверху. И все-таки он слишком громко врубал свою музыку. В газетах написано, что фотомодель и манекенщица по имени Дэнни Тестро была найдена мертвой у себя в квартире сегодня утром. Не знаю уж почему, но я очень надеюсь, что на вызов поехал не Нэш. Устрица кивает на радио и говорит: «Ну давай же, папаша, убей его, докажи, что ты крут». На самом деле весь мир состоит из придурков. Эллен берет свой мобильный и обзванивает библиотеки в Оклахоме и Флориде. В Орландо находится еще один экземпляр. Мона читает нам, что древние греки делали таблички проклятия «Дефиксионы». И еще они делали колоссов, кукол из бронзы, воска или глины, и тыкали в них гвоздями, или ломали их, или калечили, отрезали им руки и головы. Внутрь колосса вкладывали либо волосы намеченной жертвы, либо проклятие, написанное на папирусе. В Лувре хранится египетская фигурка 2 века нашей эры. Это изображение обнаженной женщины, связанной по рукам и ногам с гвоздями, воткнутыми в глаза, уши, рот, груди, руки, стопы, вагину и анус. Черкая в книге оранжевым фломастером, Мона говорит: «Вы, Селин, наверняка бы понравились тому человеку, который сделал эту фигурку». Таблички проклятия представляли собой тонкие свинцовые или медные, иногда глиняные пластинки. На них писали проклятия, выцарапывали гвоздями от затонувших кораблей, потом сворачивали их в трубочку и протыкали гвоздем. Первую строчку писали слева направо, вторую справа налево, третью слева направо и так далее. Если была возможность, то внутрь заворачивали волосы жертвы или лоскут от ее одежды. Потом табличку бросали в озеро или в море или в колодец, чтобы она попала в подземный мир, где ее прочтут демоны и исполнят приказ. Эллен на секунду отрывается от телефона, прижимает его к груди и говорит: «Похоже на заказ товаров через интернет. И я считаю 346, считаю 347, считаю 348. В греко-романской литературной традиции, — говорит Мона, — есть ведьмы и колдуны ночные и ведьмы и колдуны дневные, черные и белые. Белые ведьмы и колдуны добрые, и их знания открыты для всех. Черные ведьмы и колдуны злые, они хранят свои знания в тайне и собираются уничтожить весь мир». Мона говорит: «Вы двое? Определенно ночные». «Эти люди, которые дали нам демократию и архитектуру, — говорит Мона, — магия была частью их повседневной жизни. Дельцы и торговцы проклинали друг друга. Сосед насылал проклятие на соседа. Рядом со стадионом, где проходили первые Олимпийские игры, археологи раскопали колодец, полный табличек проклятий. Атлеты проклинали атлетов». Мона говорит: «Я не выдумываю, все правда». Приворотные чары в Древней Греции назывались агогаи. Проклятие на разлучение влюбленных — диакопой. Эллен снова подносит телефон к уху и говорит в трубку: «По стенам кухни течет кровь?» «Да, разумеется, вы не должны жить в такой обстановке». Устрица включает свой телефон и говорит в трубку: «Я хочу дать платное объявление в Miami Telegraph Observer». На радио включается хор французских рожков. Хорошо поставленный дикторский голос читает новости. На заднем плане слышен стук телетайпа. «Человек, который по подозрениям полиции был главой самого крупного в Южной Америке наркотического картеля, был найден мертвым в своей квартире в Майами», — говорит диктор. Предположительно, 39-летний Густав Бреннан держал под контролем продажу кокаина с оборотом в 3 миллиарда долларов в год. Причина смерти пока не ясна, полиция думает провести вскрытие. Эллен смотрит на радио и говорит. «Вы слушаете?» «Что за бред?» — она говорит. «Слушайте!» — и прибавляет звук. «Бреннан», — говорит диктор, — «который не выходил из дому без целой армии вооруженных телохранителей, находился под непрестанным наблюдением ФБР». Эллен говорит мне. «Они что, до сих пор пользуются телетайпом?» Тут ее разговор по телефону, белый с голубым бриллиант, имя, которое она записала в своем ежедневнике. Густав Бреннан.